С новостями вас познакомила моя коллега Ольга Коробейникова. В эфире «Свобода в полдень», микрофона Павел Давыдов, сегодня в программе. Скончался президент Туркмении Сапармурат Ниязов. Кто может стать его преемником на посту президента? Мнение экспертов о развитии ситуации в Туркмении. Биография Сапармурата Ниязова. Подробнее об этом, а также новости экономики, науки, спорта и многое другое в ближайший час в информационной программе «Свобода в полдень». Скончался президент Туркмении Сапармурат Ниязов. Сегодня утром по национальному государственному телевидению было объявлено, что у 66-летнего туркменского лидера ночью случился сердечный приступ. Похороны Ниязова состоятся 24 декабря. В республике с сегодняшнего дня начинается 7-дневный общенациональный траур. С подробностями моя коллега из туркменской службы «Радио Свобода» Газель Худайбердиева.
Сегодня утром российские и западные СМИ со ссылкой на информационное агентство передали экстренное сообщение о кончине президента Туркменистана Сапармурата Ниязова. Позже появилось официальное подтверждение данной информации. В сообщении, зачитанном утром 21 декабря по национальному телевидению Туркменистана, в частности, говорится, что президент Ниязов будет похоронен 24 декабря, а траурные мероприятия продлятся 7 дней. Согласно информации туркменского государственного телевидения, в четверг ранним утром состоялось заседание Совета безопасности Туркмении, рассмотревшего ряд первоочередных вопросов, связанных с поддержанием в стране общественной стабильности и правопорядка. Как сообщает агентство «Интерфакс», согласно Конституции Туркмении, до избрания нового президента его полномочия переходят к председателю парламента, которым в настоящее время является Увезгильды Атаев. Выборы президента в этом случае должны быть проведены не позже 2 месяцев со дня перехода его полномочий к председателю Меджлиса.
Рассказывала моя коллега из туркменской службы «Радио Свобода» Газель Худайбердиева. Сапармурат Ниязов, возглавлявший республику свыше 20 лет, в 99 году получил статус пожизненного президента Туркмении. Его правление сопровождалось грубейшими нарушениями прав человека. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Сапармурат Ниязов родился 19 февраля 1940 года в Ашхабаде. Отец Ниязова погиб на фронте, а во время землетрясения 1948 года погибли его мать и двое братьев. 8-летний Сапармурат был определен в интернат. Воспитателями там работали бывшие фронтовики. Сама система воспитания была весьма жесткой и даже жестокой. Она и содействовала формированию характера Ниязова, отличительными чертами которого стали как раз жестокость и отсутствие милосердия. Получив среднее образование, Ниязов стал работать в системе профсоюзов. Именно по профсоюзной линии он получил направление на учебу в один из московских вузов, откуда, впрочем, был скоро отчислен по причине неуспеваемости. Получить высшее образование удалось лишь со второй попытки. В 1967 году он закончил Ленинградский политехнический институт, причем и там не отличался усердием в учебе. Эти неблаговидные факты своей биографии Ниязов впоследствии старался скрыть. Начав работать инструктором ЦК Компартии Туркмении, в середине 80-х он становится первым секретарем ЦК, в начале 90-го председателем Верховного Совета, а к концу этого же года президентом республики. Начались преследования неугодных ему политиков, журналистов, интеллигенции вообще. Пример последнего – грандиозное по своим масштабам сокращение учителей и врачей, закрытие библиотек. В Туркмении введен также запрет на ввоз и распространение в стране иностранных печатных изданий. По мнению экспертов, Ниязов искусственно старался снизить образовательный уровень нации. Именно необразованные люди более управляемы и способны терпеть гнет власти во всех его проявлениях.
Рассказывал мой коллега Игорь Телин. Сегодня утром в Ашхабаде прошло экстренное заседание Совета Безопасности, на котором обсуждались вопросы, связанные с организацией церемонии прощания с президентом Туркмении. Создана специальная комиссия по организации похорон во главе с вице-премьером, министром здравоохранения и медицинской промышленности Туркмении Гурбангулы Берды Мухамедовым. Согласно Конституции Туркмении, до избрания нового президента его полномочия переходят к председателю парламента, которым в настоящее время является Увезгильды Атаев. На прямой связи с нами известный московский эксперт по центральноазиатской проблематике, обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов. Аркадий, здравствуйте.
Добрый день.
Аркадий, как вы считаете, какое политическое будущее ждет Туркмению?
Я бы хотел сначала предположить, какое ближайшее будущее мне хотелось бы ожидать. Я надеюсь, если все помнят фильм «Холодное лето 53-го», да, после смерти Сталина выпущены были многие заключенные, и различные тяжелые вещи происходили. Так вот, я хочу, чтобы в Туркмении наконец состоялась теплая зима, теплая весна 2006-2007 года, чтобы в первую очередь вышли сотни и сотни заключенных, в первую очередь политических, тех, кто уже давно пытался противостоять Ниязову. В первую очередь это министр иностранных дел Борис Шихмурадов, министр иностранных дел Батыр Бердыев, огромное количество министров и просто замечательных людей и специалистов, без которых сегодня задыхается Туркмения. Что же касается серьезных перспектив, то они довольно туманные, потому что речь идет о самом одиозном режиме в Азии сегодня, наверное, и говорить конкретно сложно. Значит, первое, чего не будет? Не будет наследником, наверное, сын Мурат Ниязов, которого и отец-то не очень жаловал. Скорее всего, будет какая-то временная хунта, совет. Поговаривают, что вот этот председатель похоронной комиссии, министр медицинской промышленности, который, по слухам, может быть более серьезным, чем это бывает, внебрачный сын, но я сомневаюсь, я в этом ничего не знал, может оказаться временным каким-то руководителем. Но это все будет временно, потому что серьезно страна не готова к тому, чтобы выдвинуть какого-то надежного и уважаемого, и известного туркменам лидера. Поэтому придется... Я более чем уверен, что если у лидеров туркменской оппозиции, которые, слава богу, живы, и многие из них находятся за рубежом, то есть те, которые находятся за рубежом, сумеют и не побоятся вернуться, то начнется, в общем, довольно серьезная политическая борьба. Но она будет проходить, наверное, наверху, в первую очередь, в кулуарах власти, но не на улицах. Кстати, очень, очень радостная для меня личная деталь. Вот только что я получил от своего информатора из Ташкента сообщение, что на улицах люди уже не скрывают радости и плачут и смеются. Это значит, что, в общем, вот это заморозки 20-летние этого режима все-таки не такие серьезные, чтобы люди испугались сегодня выражать свою радость кончине тирана.
Аркадий, а как вы считаете, официальная версия смерти Сарпурмурата Ниязова — сердечный приступ, а можно ли верить официальной версии?
Ну, никто 100% вероятности ответа ни в ту, ни в другую сторону вам не даст. Я думаю, что подозрение такого рода имеет возможно, и вот уже в Ашхабаде тоже идут слухи, что его отравили. Тут ведет какой вопрос главный. Кто сегодня остается на контроле финансовых потоков, лично которые принадлежали Ниязову? Это миллиарды и миллиарды долларов, которые хранятся в ценных бумагах и в банках Западной Европы, в первую очередь, в немецких банках. Поэтому есть, конечно, вероятность, согласно которой окружение готовились к такого рода событиям и не могли не готовиться, потому что кто сегодня владеет финансами, тот сегодня и будет удерживать власть в этой стране.
Аркадий, если можно очень коротко, как могут развиваться отношения России и Туркмении в будущем?
Но они не могут развиваться плохо, потому что Россия единственная страна, которая сегодня, ну, кроме Ирана, которая является сегодня потребителем-покупателем российского, туркменского газа, да, именно Россия сегодня является страной, по которой идет экспортные трубопроводы, газопроводы из Туркмении, да. Поэтому в любом случае отношения с Москвой, Ашхабада быть не могут испорчены, да. Другое дело, как сегодня поведут себя в Москве, будут ли они обращать внимание, кроме обычных ритуальных слов соболезнования, будут ли они обращать внимание на ситуацию с русскоязычными, на репрессивность этого режима, который не позволил многим людям, даже с российскими паспортами, чувствовать себя защищенными своим российским государством. Будут ли это обращать на это в Москве нового руководства? Это для меня вопрос. Я думаю, что в Москве уже понимают, что дальше отступать некуда.
Аркадий, спасибо. На прямой связи с нами был известный московский эксперт по центрально-азиатской проблематике, обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов. Мы вернемся к главной новости сегодняшнего дня – смерти президента Туркмении сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Туркмении от сердечного приступа скончался президент Сарпурмурат Ниязов. В республике объявлен 7-дневный общенациональный траур. В Бурятии из-за аварии на линии электропередачи без электричества остались 5 населенных пунктов. Совет Безопасности ООН обсуждает новый проект резолюции по Ирану, представленный Великобританией, Францией и Германией. Сообщу нашим слушателям, что сегодня в 14 часов в эфир выйдет «Европейский час». Главные темы. 500 лет роду Достоевских, выходцев из Литвы. Поэт Игорь Померанцев, лауреат премии журнала «Октябрь». Подробнее об этом в 14 часов. Возвращаемся к главной теме сегодняшнего дня. Эксперты по-разному оценивают и комментируют смерть Туркменбаши. С главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым беседовал мой коллега Михаил Соленков.
Вообще кончина, неожиданная кончина Ниязова, это, конечно, очень серьезное событие, которое чревато весьма разнообразными последствиями как для самой Туркмении, так и, можно сказать, в глобальном масштабе. С точки зрения развития событий в Туркмении и вообще в очень многих странах постсоветского пространства, это, если так можно выразиться, своего рода тест. Поскольку несколько стран СНГ имеют системы, ну, не до такой степени авторитарные, тоталитарные, как в Туркмении, но тоже весьма централизованные, в которых вся государственная власть и все вообще функционирование государства полностью зависит от одного конкретного человека. В Узбекистане, в Таджикистане, в значительной степени в Казахстане, в Белоруссии, ну и, в общем, можно сказать, что в России. И вот для всех этих режимов, конечно, главная проблема, что делать, как передавать власть и как вообще обеспечить преемственность в случае, будь то конституционная передача власти или, не дай бог, вот такие события, как сейчас в Ашхабаде. Очень интересно, что будет происходить в Туркмении, поскольку в ситуации, когда не существует никаких институтов управления, кроме президентской власти, развитие событий может быть совершенно любое. От катаклизмов любого масштаба до сохранения управляемости.
Федор, скажите, а Мурат Ниязов, сын Туркменбаши, может стать новым президентом страны? Вот насколько его шансы велики?
Ой, я боюсь, что в такой ситуации, как сейчас, во-первых, насколько я знаю, Мурат Ниязов никогда не считался каким-то очень авторитетным деятелем в Туркменистане. Про него всегда ходило много слухов, и вокруг него роились скандалы, ну, как часто бывает с детьми, так сказать, царей. И если бы сам Сапармурат Ниязов прилагал усилия для того, чтобы сделать его своим преемником, как это делал Гейдар Алиев в Азербайджане на протяжении длительного времени, возможно, из Мурата Ниязова вырос бы наследник. Но Туркменбаши этого не делал, поскольку он, очевидно, собирался править, ну, если не вечно, то, по крайней мере, очень долго. В конце концов, возраст ему это позволял предполагать. И я думаю, что с его уходом ситуация вообще будет стремительно меняться. И рассчитывать на то, что люди, которые, я думаю, как в любой диктаторской системе, на самом деле своего деспота ненавидели, и что они теперь добровольно согласятся на передачу власти сыну покойного диктатора, это сомнительно. Можно себе представить, на мой взгляд, что это будет каким-то временным вариантом, просто поскольку уход Ниязова – это полный шок, я думаю, и для людей в Туркмении, и даже для высшего руководства. И, конечно, нужна какая-то хотя бы на первое время конструкция, которая поддержит стабильность. Но очевидно совершенно, что страна, настрадавшаяся от отца, и, кроме того, страна, которая, безусловно, станет объектом вмешательства со всех сторон внешних сил, не удержится ни Мурат Ниязов, ни никто из непосредственных приспешников покойного президента.
Сейчас исполняет обязанности президента, согласно Конституции Туркмении, спикер парламента. А вы видите каких-нибудь претендентов на президентство в Туркмении?
Я не вижу претендентов на президентство, но суть режимов, подобных Ниязовскому, в том, чтобы никаких вообще возможных претендентов не существовало. Был когда-то кронпринц, или, по крайней мере, человек, которого таковым рассматривали, бывший министр иностранных дел и вице-премьер Борис Шахмурадов, который сейчас находится в тюрьме. Каково его состояние, никто не знает. Если он, дай бог, жив и здоров, то я думаю, что он, конечно, из заключения через какое-то время выйдет, и он имеет шансы на то, чтобы, по крайней мере, претендовать на серьезную роль, поскольку он, с одной стороны, человек известный в республике, с другой стороны, пострадавший за попытку, так сказать, свержения тирана, и в этой ситуации его шансы, по крайней мере, существуют. Что касается остальных, то принципом Ниязова было постоянно чистить государственный аппарат, не давая никому возможности хоть как-то себя проявить.
Федор, и последний вопрос все-таки об отношениях России и Туркмении при правлении Туркменбаши. Был же такой русский вопрос, и некоторые депутаты Государственной Думы даже говорили, что в этой стране осуществляется попытка создать моноэтническое государство, но каких-то действительных мер Российская Федерация не принимала против Туркмении.
Российская Федерация в определенной степени была и остается заложником Туркмении, поскольку вот эти объемы газа, которые Туркмения продает «Газпрому», для «Газпрома» крайне важны. Газовый вопрос перевесил тему прав и состояния соотечественников в Туркмении, когда несколько лет назад президент Путин подписал Ниязовым договор, по которому фактически Россия отстранялась от защиты прав русских в Туркмении, чем Ниязов немедленно воспользовался. Ниязов никогда никому ничего не давал. Даже когда обещал, он всегда, в конце концов, как-то обманывал, поступал таким образом, как выгодно было даже не Туркмении, а ему лично. Поэтому я не думаю, что кто-то в Москве будет по нему плакать. Переговоры «Газпрома» с Ниязовым всегда были одними из самых тяжелых вообще из всех возможных.
С главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым беседовал мой коллега Михаил Соленков. Между тем, мнения политологов о развитии ситуации в Туркмении различаются кардинально. Директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что после смерти Сапармурата Ниязова в республике может развернуться ожесточенная борьба за власть. А президент фонда «Политика» Вячеслав Никонов считает, что в Туркмении в ближайшее время сохранится преемственность курса Сапармурата Ниязова. Правозащитники подчеркивают, что при правлении Ниязова в Туркмении о свободе слова, свободе печати не могло быть и речи. Многие журналисты за нелояльное отношение к Туркменбаши попадали за решетку. Руководитель Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов считает, что и сейчас говорить о том, что в Туркмении есть возможность восстановления демократии и гласности, пока нельзя.
Что можно сказать о том, какова была ситуация со свободой слова в Туркмении при правлении Сапармурата Ниязова?
Ну, можно сказать, что ее вообще никогда не было, потому что диктатор в течение почти 20 лет установил очень жесткий контроль за всей прессой, за всем телевидением, и практически ни одного средства массовой информации не было в Туркмении, которое бы не принадлежало государству. Все газеты в Туркмении выходили подписью под логотипом «Учредитель Туркменбаши». И только за рубежом создавались интернет-сайты, которые могли рассказывать о том, что на самом деле происходило в Туркмении, давать какую-то альтернативную информацию. Но власти Туркмении жестко контролировали и интернет, поэтому население Туркмении или использовала прокси-системы для того, чтобы хотя бы что-то узнавать, или пользовалась радиоприемниками для того, чтобы слушать радиостанции. Вообще все, что происходило в Туркмении со средствами массовой информации, ставило эту страну вровень с Северной Кореей и Кубой.
Олег, а можете сказать, насколько непросто, насколько сложно было работать в Туркмении независимым журналистом?
Независимых журналистов там почти не было, поэтому мне очень трудно представить, если в Туркмении будут происходить какие-то изменения в лучшую сторону, как будет создаваться туркменская пресса, потому что Туркменбаши практически уничтожил туркменскую журналистику.
С директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым беседовал мой коллега Михаил Соленков. Добавлю, что мы следим за сообщениями, которые поступают из Туркмении, а также продолжаем общаться с политологами и экспертами. Все подробности вы можете найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Впереди у нас традиционный обзор российских печатных изданий. Центральные издания сообщают, что после вчерашней рабочей встречи с Владимиром Путиным Роман Абрамович сообщил журналистам, что он просил президента о досрочном освобождении его от полномочий губернатора Чукотского автономного округа. О желании Романа Абрамовича оставить свой пост говорили раньше, теперь оно сформулировано официально. О том, что по этому поводу пишут газеты, расскажет моя коллега Валерия Шабаева.
В центральной публикации, озаглавленной «Трудно быть богом», «Время новостей» пишет, что эта новость наверняка огорчит население региона. Чукчи считают Абрамовича живым богом. Это можно понять. За последние 2 года Чукотка стала единственным на Дальнем Востоке бездотационным регионом. И по некоторым данным, господин Абрамович потратил на развитие округа сотни миллионов долларов из собственного кармана. Вчера пресс-секретарь президента Алексей Громов сказал, что решение в связи с просьбой Абрамовича президентом на данный момент не принято. Однако, как правило, в российской практике подобные заявления не делаются без предварительного согласования, поэтому вряд ли эта просьба была неожиданной. При президенте Путине добровольно от такой должности не отказывался еще никто, отмечает издание. А вообще в новейшей российской истории было всего 2 случая, когда губернатор оставлял пост до окончания срока без признаков нажима сверху. В 1993 году это сделал в Красноярском крае Аркадий Вепрев, а в 1997 добровольно подал в отставку губернатор Иркутской области Юрий Ножиков. Еще до официальной просьбы Абрамовича об отставке президент фонда политика Вячеслав Никонов так комментировал его возможный уход. «Ни о каких претензиях к нему я не слышал, поэтому, наверное, это личное решение, и здесь нет никакой политики». Источник же в окружении Романа Абрамовича сказал вчера «Времени новостей» следующее. У него накопилась усталость от руководства Чукоткой, и он решил, в конце концов, больше времени уделять бизнесу. Со ссылкой на кремлевские источники «Ведомости» не исключают, что Абрамовичу могло быть сделано другое предложение. Высокопоставленный источник в Кремле отрицает, что Абрамович, говоря о желании поскорее покинуть Чукотку, давит на президента. Если бы это был демарш, их встречу так бы не подавали. Источник предложил обратить внимание, с какой теплотой Путин говорил о вкладе Абрамовича в развитие региона, но уклонился от ответа на вопрос, ждет ли губернатора новое высокое назначение. «А почему бы и нет?» — сказал в ответ на тот же вопрос полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Камиль Исхаков. «Он способный человек, доказал свои умения, свои возможности. По своему внутреннему состоянию он может претендовать на любой пост». Вопрос об уходе Абрамовича пока не согласован в Кремле и будет еще обсуждаться в течение какого-то времени, рассказал коммерсанту источник, знакомый с содержанием вчерашней встречи Абрамовича с Путиным. По его мнению, коль скоро Абрамович вышел с таким предложением, значит, у него представление о своем преемнике созрело. Источник подтвердил, что Абрамовичу могло быть сделано предложение о другой работе, но риски в связи с его уходом с Чукотки велики, и предоставлением ему другой должности они не исключаются. Не до конца решен вопрос, из каких источников будет субсидироваться регион. Роман Абрамович пообещал продолжать платить там налоги со своих доходов как с физического лица. Они составляют 1 миллиард рублей в год. В годы его губернаторства региональный бюджет на 60% наполняли компании, аффилированные с Сибнефтью. В 2006 году доходы Чукотки должны составить 9 миллиардов 200 миллионов рублей. По словам источников в Минфине, когда трейдеры Сибнефти уходили с Чукотки, была достигнута устная договоренность, что половину выпадающих доходов возмещает Минфин, а половину «Газпром», и газовики своих обязательств не исполнили. Источник в «Газпроме» удивляется, ему ничего не известно об устных договоренностях, и он недоумевает, каким образом компания может финансировать регион.
Обзор печати подготовила моя коллега Валерия Шабаева. Во второй половине часа обзор региональной печати, новости науки, экономики и спорта. И также сообщу, что сегодня в 19 часов после новостей в эфир выйдет программа «Время гостей». Речь пойдет о предстоящем визите президента России Владимира Путина в Киев. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В
Туркмении в связи со смертью президента Сапармурата Ниязова объявлен 7-дневный траур. Сегодня ночью у 66-летнего туркменского лидера случился сердечный приступ. Руководство республики временно передано председателю парламента Авизгельде Атаеву. Ниязов возглавлял Туркмению свыше 20 лет. В 99 году он получил статус пожизненного президента. Его правление сопровождалось грубейшими нарушениями прав человека. Правительство Украины подает в суд на президента страны Виктора Ющенко, сообщает корреспондент Радио Свобода. Министр упрекает Ющенко в бездействии по решениям правительства, связанным с увольнением глав администрации нескольких районов. В Южно-Казахстанской области завершено расследование по факту заражения детей вирусом иммунодефицита. Уголовные дела по статье «Халатность» возбуждены против 17 человек. Весной этого года более 80 детей заразились ВИЧ, предположительно при переливании крови. 8 детей скончались. Камчатский теплоход «Капитан Камаратов» дрейфует во льдах у побережья Сахалина из-за ремонта двигателя и в помощи пока не нуждается, сообщают местные спасательные службы. В Бурятии из-за аварии на линии электропередачи без электричества остались 5 населенных пунктов, где проживают около 1500 человек. В центре Владивостока состоялся митинг против законодательных реформ в сфере туризма.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Госдума приняла закон о переносе Конституционного суда в Петербург. Накануне в закон были внесены поправки, которыми судьи Конституционного суда остались недовольны, рассказывает Татьяна Вольская.
В первом чтении законопроекта о переводе Конституционного суда России из Москвы в Петербург Госдума приняла еще 22 марта 2006 года. Конституционный суд разместится в зданиях Сената и Синода, из которых для этой цели недавно был выдворен Российский государственный исторический архив. К самой идее переезда резко отрицательно относится политолог, член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский.
Я с самого начала считал этот переезд чрезвычайно вредным для конституционного правосудия в стране. Это дезорганизует работу конституционного суда, это заставит во многом набирать новый аппарат, а сейчас в аппарате конституционного суда собраны юристы очень высокого класса. Это приведет к нарушению прав граждан, поскольку им будет труднее получить в суде защиту своих конституционных прав.
Уже рассчитано, что на переезд Конституционного суда потребуется больше 220 миллионов рублей, куда включены расходы на переезд судей и сотрудников аппарата суда, перевозку их имущества, предоставление им жилых помещений, перевозку судебного архива и другого имущества, а также обеспечение связью и приобретение мебели. Истинная цель переезда весьма далека от декларируемой, считает Борис Вишневский.
Разговоры о том, что это усилит независимость суда, это сказки для маленьких детей. Независимость определяется не географическим расстоянием места, где находится суд, до Кремля. На мой взгляд, все это личный пиар Валентины Ивановны Матвиенко, которой вот хочется поднять свой собственный престиж.
Судьи Конституционного суда остались недовольны поправкой к закону, изъявшей из него норму, согласно которой суд, имея постоянную прописку в Петербурге, может проводить выездные заседания в любом месте, а также поправкой, оставившей в Москве представительство не Конституционного суда, а только его аппарата.
Постоянное пребывание суда только в Петербурге уж точно приведет к дезорганизации его работы. Это никому не нужно. Я подозреваю, что все это затеяно ради того, чтобы освоить огромные деньги на переезд вместе с ремонтом зданий Сената и Синода, строительство жилья и прочего, и прочего. И чтобы часть их денег просто бы прилипла бы к рукам, к нужным. К правосудию это все не имеет ни малейшего отношения.
Сами судьи считают, что закон, принятый Госдумой, вполне может быть обжалован в том же Конституционном суде. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем «Свободу в полдень». Впереди у нас новости науки. В сегодняшнем выпуске вещества, необходимые для возникновения и поддержания жизни на планете, могли быть занесены на Землю кометами и метеоритами. Смех вызывает реакцию в районе мозга, который ответственен за формирование улыбки. С подробностями Ольга Орлова.
В образцах, полученных спутником Stardust из хвоста кометы Вильде-2, обнаружили пылевую частицу, сформировавшуюся, по мнению астрофизиков, еще до возникновения Солнечной системы. Ее возраст составляет более 4,5 миллиардов лет. Кроме того, были обнаружены твердые частицы из околосолнечного пространства внутри орбиты Меркурия. Наличие подобных частиц в материале кометы указывает на то, что на ранних этапах образования Солнечной системы происходили мощные выбросы за границы Солнечной системы вещества из протосолнца. В материале кометы также были найдены два вещества, содержащие связанный азот – метиламин и этиламин. Подобные вещества были крайне необходимы на ранних стадиях возникновения жизни на молодой Земле, атмосфера которой содержала только чистый азот, чрезвычайно трудный для усвоения большинством одноклеточных организмов. Ученые полагают, что вещества, необходимые для возникновения и поддержания жизни на планете, могли быть занесены на Землю кометами и метеоритами. Нейропсихологи Лондонского университета показали, что смех вызывает реакцию в районе мозга, ответственного за формирование улыбки. В группе испытуемых воспроизводили серию звуков, часть которых имела положительную окраску, а часть отрицательную. В это время участников эксперимента измеряли активность различных участков мозга. Оказалось, что все звуки вызывали ответную реакцию в премоторной коре головного мозга, активность нейронов которой подготавливает лицевую мускулатуру к соответствующим мимическим реакциям. Однако активность мозга была выше в ответ на положительные звуки. Ученые полагают, что этот физиологический механизм лежит в основе непроизвольной улыбки в ответ на смех или дружеское приветствие. Такая реакция мозга социально адаптивна, поскольку помогает выстраивать дружеские отношения в обществе. Международная группа экологов полагает, что соединение азота в атмосфере способствует освобождению углекислого газа из торфяных болот. Главным торфообразующим растением является болотный мох. Ученые продемонстрировали, что мхи, растущие в местах с высоким содержанием азота, образовывали меньшее количество веществ, подавляющих размножение бактерий, поэтому они значительно легче поддавались гниению, чем мхи, растущие в местах с низким содержанием азота. Кроме этого, болота с повышенным содержанием азота легче зарастали обычно травой и осокой, которые не являются торфообразующими и, соответственно, не защищают болото.
С последними новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Свободу в полдень». На очереди обзор наиболее интересных публикаций газет Воронежа. О самых ярких материалах расскажет Михаил Жеребятев.
На прошедшей неделе получила продолжение полемика руководства области и муниципалитета Воронежа о компетенции каждого из этих органов власти. Воронежский курьер 19 декабря приводит высказывание мэра Воронежа Бориса Скрынникова. Его можно считать ответом на предложение губернатора об упразднении мэрии Воронежа и создании вместо нее подразделения по делам управления городом при областной исполнительной власти. По словам мэра Воронежа, который приводит газета, областная администрация получает все большие полномочия, никто там ничего не делает. Конец цитаты. При такой схеме губернатор дублирует функции федерального инспектора, тогда как для нормального функционирования экономики и поддержания социальной сферы, полагает мэр Воронежа, достаточно одного финансово-казначейского управления. Коммерсант Черноземья 13 декабря и еженедельник «Воронежское обозрение» рассказывают об уголовном деле по поводу причинения имущественного ущерба в крупном размере, фигурантом которого значится учрежденная мэрией Воронежа городская управляющая компания, выполнявшая ремонт многоквартирных домов. Опираясь на итоги специализированной проверки, в надзорном ведомстве называют стоимость работ завышенной минимум на 600 тысяч рублей. Сами представители мэрии заявляют о политической подоплеке дела. Положение в экономике областного масштаба стало предметом публикации еженедельника «Экономика и жизнь Черноземья». Производителя азотных удобрений ОАО «Минудобрение» на сегодня фирму с 39% участием норвежского капитала лишают привилегированного статуса. На предприятии началась проверка налоговиков. Сенсацией в данном случае, пишет «Экономика и жизнь Черноземья», является сам факт этой проверки, который расценивается изданием как покушение на святая святых воронежской экономики и политики. Последние события еженедельник связывает с действиями нового руководителя областного управления федерального налогового ведомства. Проблема городских общежитий представлена сразу в нескольких публикациях. Новая газета в Воронеже повествует о незавидной судьбе обитателей общежитий, принадлежащих предприятию «Промтекстиль». Вопреки требованиям закона, бывшие хозяева подешевки продали их вместе с землей новому собственнику. Тот, в свою очередь, устанавливает запредельно высокие тарифы, предупреждая жителей о грозящем им случае неуплаты выселения. В интервью газете «Коммуна» директор муниципального предприятия «Воронежский жилищно-коммунальный комбинат» Татьяна Якунина признается, что в этом конкретном случае городское руководство, изыскавшее возможность запустить программу расселения общежитий путем строительства небольших отдельных социальных квартир стоимостью 200 тысяч рублей, ничего сделать не может. Обычаи и ритуалы приходят с появлением новых руководителей. 19 декабря новый начальник Воронежского главного управления внутренних дел генерал-лейтенант милиции Олег Хотин, в прошлом командующий группировкой внутренних войск на Северном Кавказе, провел первый смотр вверенных ему сил. На центральной площади города рядом с новогодней елкой в течение получаса рапортовали и маршировали с оркестра 1500 милиционеров. Двигалась техника. Отныне, пообещал начальник областного УВД, такие мероприятия будут проводиться 1-2 раза в месяц. Эти действия, приводят слова нового милицейского начальника коммерсанта Черноземья, продемонстрируют боевую мощь милиции преступным элементам и прибавят ощущение защищенности законопослушным гражданам. Ничего подобного, отмечает издание, при прежнем руководителе управления внутренних дел в Воронеже не проводилось. Это был обзор самых интересных публикаций воронежских печатных изданий за прошедшую неделю. Михаил Жеребятев для Радио Свобода, Воронеж.
Польско-российское соперничество, порой переходящее в откровенную вражду, проявляется практически во всех областях жизни, но наиболее очевидно это в экономической сфере. О последних проявлениях такого соперничества рассказывает в своем материале мой коллега Ефим Фиштейн.
Особенно агрессивно это соперничество в области переработки энергетического сырья. В государствах Балтии есть всего лишь один нефтеперерабатывающий комбинат в литовском городе Мажейкай. И вот на днях, а если быть точным, то 15 декабря, новым владельцем Мажейкайского комбината стал польский энергетический концерн ПКН «Орлен», заплативший за акции предприятия около 2,5 миллиарда долларов. В Литве эта сделка называется исторической, да и польская сторона придает ей совершенно исключительное значение. Об этом свидетельствует и тот факт, что в Вильнюс для подписания документа по этой сделке приезжал и премьер Польши Качинский, а его партнером был литовский премьер Киркилас. Вот что сообщает из Вильнюса Ирина Петерс.
Последние годы главному стратегическому объекту в хозяйстве страны, Мажейкайскому нефтеперерабатывающему комбинату, не везло на инвесторов. Неудачным, крайне невыгодным для Литвы было правление американской компании «Уильямс». Потом, наоборот, последовала исключительно прибыльная деятельность нового хозяина, концерна «Юкос». Но наступает известный крах российской компании, и литовский комбинат, что называется, повисает между небом и землей. Правительство Литвы вновь ищет инвестора, при этом с трудом выдерживая давление Москвы, которая тогда недвусмысленно дала понять, что принадлежало ЮКОСу, должно теперь принадлежать Кремлю. И здесь вокруг литовского комбината разворачивается нешуточная борьба денег, влияния, политических амбиций разных стран. После международных судебных разбирательств, которые разрешились в пользу литовского правительства, Вильнюс в качестве стратегического инвестора, и не только по поводу Мажейкайского завода, выбирает Варшаву, что не может, естественно, радовать Москву, которая в преддверии удачи польского соперника поставки своей нефти в Литву по трубопроводу предпочла прекратить. Что ж, теперь договор подписан, назван историческим. В Вильнюсе литовский и польский премьеры с явным удовольствием подняли бокалы с шампанским. Но радоваться, говорят экономисты, пока рано. Победитель в этой игре в основном работает с той же российской нефтью. Литовского экономического эксперта Гитанаса Науседу я спросила, в чем же тогда состоит уменьшение зависимости Литвы от российских энергоресурсов, к чему она так стремится.
Это правда. Мы заинтересованы покупать как можно дешевле нефть из России, но все-таки это не единственная страна, которая может поставлять нам нефть. Новый инвестор может искать и другие альтернативы. Самое важное – стратегический инвестор из страны Европейского Союза. Концентрация российского капитала в нашей энергетической системе становится слишком опасной для нашей суверенности.
Мы беседовали с экспертом Гитанасом Науседой.
К репортажу нашего вильнюсского корреспондента Ирины Петерс остается добавить, что в борьбе за Мажейкайский нефтеперерабатывающий комбинат польский концерн ПКН «Орлен» победил нешуточного противника, российского гиганта «Роснефть», став самым крупным энергетическим предприятием восточноевропейского региона.
О польско-российском соперничестве рассказывал мой коллега Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Туркмении от сердечного приступа скончался президент Сапурмурат Ниязов. В республике объявлен 7-дневный общенациональный траур. Ниязов возглавлял Туркмению свыше 20 лет. Его правление сопровождалось грубейшими нарушениями прав человека. В Бурятии из-за аварии на линии электропередачи без электричества остались 5 населенных пунктов, где проживают около 1500 человек. Совет Безопасности ООН обсуждает новый проект резолюции по Ирану, представленный Великобританией, Францией и Германией. Подробнее об этом в выпуске новостей в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу продолжит рубрика «Бизнес и экономика». В России продолжает увеличиваться уровень безработицы. Подробнее об этом Иван Трифилов.
Количество безработных в России в ноябре увеличилось примерно на 1,3% по сравнению с октябрем до 5 017 000. Уровень безработицы составил 6,7% экономически активного населения. Количество безработных в России рассчитывается по методологии Международной организации труда, которая относит к ним людей, не имеющих работу, но активно ее ищущих и готовых приступить в ней кратчайшие сроки. Вместе с тем, лишь каждый третий безработный в стране в ноябре был официально зарегистрирован в службе занятости. Россия в 2006 году, по предварительным данным, собрала в чистом весе, то есть после очистки и просушки, 77 миллионов 900 тысяч тонн зерна, что на 0,4% меньше, чем годом ранее, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, в январе-ноябре 2006 года объем сельскохозяйственного производства в стране увеличился на 2,2% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составил в действующих ценах более 1 трлн 540 миллиардов рублей. Министерство экономического развития и торговли России до конца текущего года внесет в правительство законопроект о поддержке малого предпринимательства, сообщил заместитель министра Андрей Шаронов. Этот документ впервые вводит стандартизированные европейские критерии для малого бизнеса. В частности, малое предприятие планируется классифицировать по трем группам. Микробизнес с численностью работающих до 11 человек, малый бизнес до 100 человек и средний бизнес до 250 человек. Такая градация, по словам заместителя министра, позволит дифференцировать меры государственной поддержки этого сектора экономики. Российский государственный концерн «Газпром», правительство Сербии и принадлежащая ему энергетическая компания «Сербиагаз» подписали соглашение о строительстве на территории страны 400-километрового газопровода, который соединит Сербию с Болгарией и Хорватией. Его мощность составит не менее 20 миллиардов кубометров газа в год, а стоимость – более 1 миллиарда долларов. Этот трубопровод – часть южноевропейского газопровода, по которому Россия планирует экспортировать газ через Турцию, на север Италии и в Австрию. Союз российских пивоваров, объединяющий компании, занимающие 90% внутреннего рынка пива, принят в мировой пивоваренный альянс. Как сообщили представители Союза, этот альянс представляет пивоваренные индустрии Австралии, Новой Зеландии, Японии, Европы, Латинской Америки, Канады и США, на долю которых приходится почти 60% производимого в мире пива. Курс доллара на сегодня 26 рублей 28 копеек, на 10 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 73 копейки, по сравнению со средой он подорожал на 15 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
Рубрику «Бизнес и экономика» подготовил и представил Иван Трифилов. В эфире «Свобода в полдень». На очереди традиционный обзор спортивных событий. Со мной в студии находится моя коллега Наталья Федотова. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Ждем от вас новостей из мира спорта.
В очередных матчах европейских баскетбольных турниров российские клубы сыграли на этой неделе с переменным успехом. После выпуска спортивных новостей поговорим об этом подробнее. На этапе Кубка мира во Франции в Аль-Дизере горнолыжницы вчера второй день подряд соревновались в скоростном спуске. Победила американка Линдси Килдоу, которая во вторник была третьей. Ее Соотечественница Джулия Манкуза, победившая в первый день, на сей раз заняла второе место, а третьей стала шведка Аня Персон. Мужчины в Австрии в Хинтерштодере выступили в супергиганте. Быстрее всех преодолел трассу американец Боди Миллер. Вторым на финише был итальянец Петер Филд, третьим австриец Херман Майер. Первое поражение в волейбольной Лиге чемпионов потерпела в среду московская «Динамо», проигравшая на выезде действующему победителю этого турнира греческому «Ираклиусу» 0-3. «Динамовцы» с итальянским «Сеслеем» делят первое и второе место в группе «Б». Обе команды в 5 матчах набрали по 9 очков. Лидер футбольного чемпионата Испании «Севилья» в 16-м туре с крупным счетом 4-0 обыграла «Ла-Корунью», и в ее активе стало 37 очков, на 4 больше, чем у «Барселоны», который, правда, имеет 2 игры в запасе. Мадридский «Реал» на своем поле уступил «Рекреатива» 0-3, но сохранил третью позицию, набрав 32 очка. Соперник московского «Спартака» по 1/16 финала Кубка УЕФА «Сельта» сыграл на своем поле в ничью 0-0 с «Реалом Сосьедад» и идет на 12-м месте в чемпионате. В итальянской серии А в среду были сыграны матчи 17-го тура. Все лидеры одержали победы. «Интер» в гостях выиграл у «Лацио» 2-0. «Рома» тоже на выезде взяла верх над «Торино» 2-1. «Палермо» дома с крупным счетом 4-0 обыграл «Асколи». В четвертьфинале Кубка английской лиги по футболу «Челси» с трудом добился победы над «Ньюкаслом» на его поле 1-0. Единственный мяч забил Дидье Драгба, который заменил в составе Челси Андрея Шевченко на 73-й минуте. В другом матче Тоттенхэм лишь в дополнительное время смог выиграть у команды низшего дивизиона Саутенда тоже со счетом 1-0. Определились все полуфиналисты Кубка французской лиги. В среду Лиман выиграл у Сашо 2-1, Рен уступил команде из низшей лиги Реймса 0-1. Чемпион страны последних 5 лет Лион без труда обыграл действующего обладателя трофея Нанси на своем поле 3-1. И днем ранее в полуфинал вышел Бордо. А вот чемпион Германии Бавария не смог пробиться в четвертьфинал Кубка страны, уступив на выезде Алемании 2-4. В российской хоккейной суперлиге в среду были сыграны 6 матчей 35-го тура. Новокузнецкий «Металлург» уступил крыльям Советов 1-3. Сибирь взяла верх над Амуром 4-1. ЦСКА выиграл у «Лады» 4-2. «Витязь» у Салавата Юлаева 3-2. «Химик» у хоккейного клуба МВД 4-1. «Авангард» в Москве обыграл «Динамо» 3-2 и догнал лидера чемпионата «Акбарс», набрав 70 очков. В ближайшие дни, наверное, самыми популярными словами в рассказах о спортивных событиях, ну, наверное, не только спортивных, будут последние и заключительные. Это понятно, ведь до Нового года осталось всего 10 дней, поэтому без этих слов никак не обойтись. На этой неделе баскетболисты проводят последние в уходящем году игры в Еврокубках, рассказывает наш корреспондент Елена Приходько.
Российские баскетбольные клубы отыграли свои последние международные матчи в уходящем году. У некоторых еще впереди игры национального чемпионата, а кто-то уже сейчас отправился на долгожданные каникулы, уйти на которые, правда, не всем удалось с хорошим настроением. Во вторник очередные встречи розыгрыша Кубка УЛЕП провели подмосковные «Химки» и казанский «Уникс». Обе команды играли в гостях, и оба матча получились весьма напряженными. Правда, если лидер российской суперлиги «Уникс» в концовке игры все-таки сумел вырвать победу у голландского «Эфель Тауэрса» и обеспечить себе первое место в группе с выходом в следующую стадию розыгрыша, то серебряным призером прошлогоднего первенства за путевку в плей-офф еще предстоит побороться. Команда Сергея Елевича уступила лидеру своей группы итальянскому «Монтепаски». В Кубке УЛЕП, кстати, за 2 тура до окончания регулярной стадии уже определилось большинство участников плей-офф. Напомню, что из каждой группы, где выступают по 6 команд, в следующую стадию розыгрыша выходят 4 клуба. Так вот, на сегодняшний момент путевки в плей-офф получили уже 11 команд. 5 побед, позволяющих идти дальше, в группе А и Б одержали по 3 клуба. В группе Д, где играет «Уникс», известны все 4 участника, среди которых, как уже было сказано, и россияне. И только в группе С место в плей-офф обеспечили себе только обидчики «Химчан» – «Монтепаски». Шансы остальных 5 команд на выход в следующую стадию практически равны, так что в предстоящие 3 недели перерыва подмосковной команде будет над чем работать. В розыгрыше Евролиги УЛЕП ситуация схожая. Из 2 российских участников только одному удалось уйти на рождественские каникулы с хорошим настроением. Столичные армейцы в гостях в упорной борьбе и при оглушительном сопротивлении 5000-ной армии греческих болельщиков сумели удержать минимальное преимущество и одолеть таки Арис 65-62. Прошлогодний финалист Кубка УЛЕП, для которого победы в последних турах группового этапа значат очень много, идет борьба за путевку в следующую стадию стадию розыгрыша, лидировал большую часть встречи. Видно было, что настроены игроки Ариса очень серьезно, а их цепкая защита доставляет массу неприятностей соперникам. Но, наверное, встречи с чемпионом Евролиги на многие команды оказывают довольно сильное психологическое давление. Неизвестно, как бы закончился вчерашний матч, если бы игроки Ариса не нервничали и не совершали ошибки в переломные моменты встречи. ЦСКА, впрочем, тоже играл не без проблем. Реализация дальних бросков почти катастрофична – 15%, 3 из 20. Впрочем, президент ЦСКА Сергей Кущенко неоднократно отмечал, что сейчас перед командой стоят несколько другие задачи.
Сегодня клубом руководит менеджмент, который набирает уже Андрей Ватутин. И вот эти изменения, которые какое-то время у нас в перемещениях и так далее, несколько нас выбивало в организационной части. Притирка Андерсона после травмы, который реально сегодня находит место в той чемпионской команде. В принципе, тренерский штаб нашел тот микс, который сегодня будет на следующий Новый год, который начнется. Это же топ-16 и второй круг чемпионата России. Уже виден рисунок, что Мессина сделал с тех игроков, которые сегодня получились.
Это был комментарий Сергея Кущенко. Второй российский участник розыгрыша Евролиги УЛЕП, московская «Динамо», потерпела первое домашнее поражение в этом сезоне. Как и в матче первого тура, испанская «Тау Керамика», лидер группы А, продемонстрировала прошлогоднему победителю Кубка УЛЕП, как играют лучшие команды Европы. Правда, стоит отдать должное и москвичам. Борьба на площадке была весьма упорной, а на результате сказалась недостаточная точность бросков со средней дистанции, а главное – штрафных. «Динамо», претендующая на высокие места в европейском рейтинге, не вправе пробивать только 62% свободных бросков. Второй причиной стало отсутствие заявки центрового бело-голубых Лазара Папандопола. Команда Душана Ивковича в очередной раз продемонстрировала, что так и не научилась играть без одного из своих лидеров. А ведь времени, казалось, было предостаточно. Игрок был травмирован добрую половину прошедшего сезона. Впрочем, поражение от ТАУ 78-82 не сказалось на турнирном положении москвичей. И ЦСКА, и «Динамо» уже обеспечили себе место в топ-16. Вопрос лишь в том, с какого места в группах выйдут команды. Армейцы сейчас лидируют в своей восьмерке, а «Динамовцы» занимают четвертое место, уступая турецкому «Эфес Пилсену», только по разнице очков.
Итоги выступления российских мужских команд на европейских баскетбольных турнирах в заключительных матчах года подвела корреспондент «Радио Свобода» Елена Приходько. В женской Евролиге тоже вчера были сыграны несколько игр восьмого тура группового этапа, и обе российские команды одержали победы. Баскетболистки подмосковного «Спартака» на своей площадке с разгромным счетом 85-46 выиграли у соперниц из итальянского «Скио». Самарский ЦСКА выиграл испанскую «Авенидо» 74-54. Сегодня состоятся оставшиеся матчи девятого тура Евролиги УЛЕП. В испанском футбольном чемпионате встреча «Барселона-Атлетика» завершится 16-й тур. Три матча будут сыграны в российском хоккейном чемпионате и продолжатся соревнования на этапах Кубка мира по горным лыжам. Мужчины в Хинтерштодере выступят на трассе гигантского слалома, а женщины в Валь-д'Изере будут соревноваться в слаломе. Вот, Павел, это все, что я хотела рассказать сегодня о спорте.
Спасибо. Напомню, обзор спортивных событий представила моя коллега Наталья Федотова. Вы слушали программу «Свобода в полдень». В следующем часе в эфир выйдет передача «С христианской точки зрения». Речь пойдет о том, что сближает христианство с иудаизмом, исламом и одновременно разделяет с ними о вере в единого Бога. Михаил Рощин, Иван Лупандин и ведущий Яков Кротов будут говорить о том, почему христиан обвиняют в измене единому Богу и почему христиане сами себя изменниками не считают. Над сегодняшним выпуском «Свобода в полдень» работали продюсер Олег Львов, шеф-редактор Михаил Соленков, ведущий программы Павел Давыдов. Я прощаюсь с вами, всего вам самого доброго и оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Пять болгарских медсестер и палестинский врач сейчас занимают мои мысли больше, чем когда бы то ни было.
Власть в России потеряла свою демократическую основу.
Бывшие воспитанники интернатов греются как могут.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рыба – товар скоропортящийся, но вот уже более недели на латвийско-российской границе простаивают эшелоны с латвийской рыбой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130.